Книга пророка Исаия, 45 глава, 1 стих. «Так говорит Господь». Второй текст – это Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И третий текст – книга Екклесиаста, 7 глава, 29 стих. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Аминь. Сегодня основная тема нашего богослужебного собрания – это послушание Господу, это исполнение Его слова. Прочитанные сейчас тексты Священного Писания, они разные по своему содержанию, произнесенные в разный исторический период, в разное время, но имеющие один глубокий духовный смысл. И он заключается в следующем. «Так говорит Господь». И что Он говорил тогда, и что Он говорит сегодня через Свое Слово для нашего следования за Ним, очень важно для нас. Очень важно. И то, о чем Бог говорит, Он еще и советует наблюдать то, что Он говорит. Как мы слышим, то, о чем Он говорит, Он советует наблюдать. И вот об этом хотелось бы сегодня немножко порассуждать. Что означает слово «наблюдать»? Оно очень многогранное по своему значению. Это прежде всего пристально смотреть, то есть охранять, стеречь. Еще его значение – помнить, соблюдать, исполнять, чтить. Нам более на слух воспринимаются такие тексты Писания, связанные со словом «наблюдать». Я их перечислю некоторые. В книге «Исход» Бог, устанавливая праздники, сказал народу своему – «Наблюдай праздник жатвы». Это книга Исход, 23 глава, 15 стих. Мы имеем представление об этом. Мы наблюдаем праздник жатвы. Мы празднуем праздник жатвы. И вот это слово «наблюдай», то есть здесь имеется именно глубокий духовный смысл, но мы его еще осуществляем, когда именно совершаем это событие библейское или участвуем вот в этом празднике Господнем. Еще есть текст о наблюдении, книга Екклесиаст, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Наверное, здесь не имеется в виду, как мы почистили свою обувь или нет, или во что мы обуты. Здесь нечто другой смысл. Наблюдай, каким ты идешь, в каком ты настроении идешь в Дом Господень. В книге пророка Малахии есть мысль о наблюдении. «Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Здесь уже более такой, более глубокий духовный смысл. То есть наблюдать за собой, за своим внутренним состоянием. Здесь, как сказано, «и не поступайте вероломно». Есть еще один текст. Евангелие Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собой». И вот здесь тоже очень важно, в каком мы настроении идем, в состоянии, да, как мы одеты, как мы выглядим. То есть здесь все в совокупности, оно включает себя. Или мы пришли в Дом Божий нерасчесанные, неопрятные, это будет одно. А вот здесь говорится, наблюдайте за собой. Наблюдайте, то есть в каком вы внутреннем и внешнем состоянии идете в Дом Божий. И вот эти слова, или слова наблюдений, вот этих перечисленных текстов, они как-то, знаете, нами принимаются, в общем-то, ну, мы понимаем, о чем идет речь, отчасти. Но вот как понять слова Христа? Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Вот это, как вот наблюдать, как мы слушаем. Да, мы перечислили значение этого слова. И для нас это очень важно. И вот давайте порассуждаем об этом. Слух – это один из органов человека. Что интересно отметить, что строение нашего органа слуха имеет три отдела. Первое – это наружное ухо. Второе – это среднее ухо. Третье – это внутреннее ухо. Я попытался вот эти дни, когда готовился, как-то вникнуть в это устройство. Знаете, слушайте, настолько оно сложное. Это только врачи, которые именно вот в этом отделении непосредственно, ухо, горло, нос, знаете, есть такой врач. Он лучше всего знает устроение нашего уха. Так вот, смотрите, ухо делится на наружную, среднее и внутреннее. Звуки, они окружают нас с самого нашего рождения. С самого нашего рождения. Если вот так наблюдать, ребенок, который родился в семье, он очень реагирует на движение мамы, особенно когда хочет кушать. И как только она приходит в то место, где она должна его кормить, его реакция на это. То есть мы с самого рождения слышим всевозможные звуки. Но в духовной жизни это подразделяется следующим, на мой взгляд. Прежде всего, есть наружное звуковое восприятие. Вот мы пришли сегодня в Дом Божий, услышали проповедь, услышали пение хора, участвовали в молитве. Возможно, для нас это стало, знаете, обыденным. Воскресенье, четверг, другое ли время. А есть душевное восприятие. Когда мы приходим в Дом Божий, и затронуты наши чувства души. Наши чувства души, связанные именно с разумом. Чувство души связано с нашей волей. Это уже где-то более, знаете, чуть-чуть поглубже нашего слухового духовного аппарата. А есть еще духовное восприятие, когда Дух Святой и Его голос достигает нашего сердца. Вот почему тогда эти перечисленные места Священного Писания «наблюдай за собою», когда идешь в Дом Божий, приобретает некое такое, знаете, внутреннее духовное содержание. Потому что слова Христа, и потому слова Христа, сказанные в адрес семи малоазиатским церквам следующими словами: «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам», именно относится к нашему внутреннему духовному слуху. Иногда наш слуховой аппарат физически забит серой, и нам врачи советуют, как осторожно именно чистить наши уши. Не советуют нам, вот в последнее время такие есть палочки, говорят, очень опасно. Если человек ими чистит ухо, то он может именно создать пробку. Я думаю, что мы это переживали, правда? С одной стороны, удобно вот эту палочку воткнуть в наше ухо, а с другой стороны, оказывается, создает нам проблему. Так и в духовной жизни нечто подобное происходит, когда старые, давайте так скажем, пути пренебрегаемы нами, и мы пользуемся современными достижениями, которые приводят наше духовное ухо к этой духовной пробке, и мы не способны слышать. Есть такое выражение в притче: «не передвигай межи древней, установленной отцами своими». Найдите в книге притчи этот текст, он очень глубокий по своему содержанию. «Не передвигай межи древней». Подумайте, это очень серьезное такое, знаете, заявление своего рода. И вот от того, как мы слушаем Господа, зависит наше духовное возрастание в нем. Мы скажем, почему? Да потому что если слово Его достигает нашего сердца, мы поступаем так, как Он поступал. И вот в жизни Иисуса Христа на земле было много таких обстоятельств, когда фарисеи и саддукеи упрекали они Его, осуждали Его, говорят, какой ты властью это делаешь? Вообще, кто ты такой, что ты вот пришел и говоришь, друг, ты пришел от отца, кто твой отец? Они задавали вопрос. Ему было непросто достигать ихнего сердца. И вот в одном из эпизодов евангельских мы читаем такое событие, когда они говорят ему следующее: «Тогда сказали ему: где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Вот этот момент его проявления или и отношения к нему, оно складывалось очень весьма непросто. Очень непросто. И вот в этой же главе Христос говорит так: «Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». И складывается вот такая, как бы, знаете, мысль, что главное – делать то, что Богу угодно. А вот это для нас, мы знаем, очень и очень сложно. Очень важно отметить, что грехопадение Адама и Евы по природе очень сильно отразились на нас с вами. И отражение это заключается в том, что на нашем духовном слухе. Вот почему Екклесиаст говорит, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы. То есть, что значит правым? Правым сотворил Бог нас в том отношении, чтобы мы шли прямо. Знаете, иногда есть такое выражение в народе: налево пошел. Есть такое, да? Вот он говорит: левоцентрист, налево пошел. А вот выражение прямо, оно, в общем-то, последние, наверное, десятилетия редко употребляется даже. Мы больше слышим о левых, о левоцентричности и о многом другом, что связано именно с левым, так сказать, с левой рукой или левой ногой. Это отрицательное. А вот человека Бог сотворил, чтобы он шел прямо, смотрел прямо в глаза Господу. И мы знаем, что когда Адам с Евой согрешили, то первое, что они сделали, они спрятались. Они уже не могли говорить с Богом. Они спрятались. И когда Бог обратился к ним, Он спросил их: «А почему вы знаете, что вы наги?» Это было, знаете, это был призыв, чтобы была обратная связь, причина того, что вы вдруг увидели, почему вы наги. И мы знаем, что здесь проявилось лукавство, первое во всей истории рода человеческого, когда Адам с Евой вдруг стали обвинять то змея, то самих себя. Поэтому Бог сотворил нас людьми, которые призваны идти прямо, но мы пустились во многие помыслы. История христианства говорит, что до 13 века в христианстве не было богословия. Церковь формировала богословие. Вселенские соборы, заседания тех или других служителей разного уровня, они формировали вот этот символ веры, который мы сегодня с вами исповедуем, которым стараемся жить и поем этот символ веры. Именно церковь формировала духовную будущность церкви. Я имею в виду именно церковь в лице поместных церквей. А с 13 века пришло новое формирование – богословие. И однажды известный проповедник Евангелия Спержен спросили его: «Что вы видите вот в богословии?» Он сказал следующее: «В богословии нет ничего нового, кроме ложного». Почему я привожу этот пример? Мы живем в конце времени благодати, и столько сегодня учебных заведений духовных с определенным духовным опытом, пониманием, и вдруг, не так давно в Соединенных Штатах Америки, в известном университете всемирном имени Кальвина, руководство университета или часть его преподавателей принимают решение не препятствовать гомосексуализму. И вы знаете, это ужас. Это современное богословие. И никто не возражает сегодня вот в этом университете по отношению этих преподавателей. Никто не говорит о том: «Братья, да вы что делаете? Неужели вы Писание не читаете? Неужели у вас нет страха Божия?» Бог сотворил нас идущими прямо. А мы пускаемся во многие помыслы, братья и сестры. Мы должны сегодня признаться все без исключения. Мы пытаемся найти ответы, исходя из своего собственного опыта, своих собственных представлений, размышлений, ценностей. У каждого из нас есть своя собственная справедливость. Но когда мы именно встречаемся с какими-то вопросами жизни и идем по тому пути, по которому Господь, мы видим, мы сталкиваемся во внутреннем нашем человеке с этим сопротивлением, нежеланием согласиться с тем, что говорит Бог. Бог сотворил меня и тебя идущим прямо. Но мы пускаемся во многие помыслы. Иногда можно слышать и следующее. Да, Бог сказал, но в какое время Он сказал? Какова была культура этого времени? Хочу привести один библейский пример, который, на мой взгляд, он давнишний, но он настолько современный, к которому мы, простите меня, относимся пренебрежительно. Это заключается относительно сестер. В 11 главе первого послания Коринфской церкви Павел в первых 7 стихах обращает внимание, как должна выглядеть замужняя жена. И он там говорит, почему она должна покрывать голову. Он говорит о том, что, оказывается, муж есть слава Христа, а жена есть слава мужа. И Павел говорит, что жена должна покрывать голову, когда она молится. Если она не покрывает голову свою, то она постыжает ее. Она унижает своего мужа, потому что Бог поставил мужа выше в духовном отношении своей жены и дал ему 4 задания. Послание Ефесянам Павел пишет в 5 главе. А жене дал только одно повеление. Почитайте дома 11 главу Коринфянам, 1 послание, первые 7 стихов. И почитайте послание Ефесянам, 5 глава, с 20 стиха и до конца этой главы. Культура, мы сегодня слышим, того времени. Вы знаете, если сегодня зайти в любую ортодоксальную синагогу, вы нигде не увидите, чтобы женщина была открыта. Замужняя женщина, разведенная женщина. Мы не говорим о вдовах. Павел концентрирует внимание на этом с одной определенной целью, чтобы не только донести, но чтобы церковь поняла, здесь есть нечто, некая духовная тайна взаимоотношения Христа и церкви в лице мужа и жены. И вот тех приоритетов или тех ценностей, или той ответственности, данной именно в семейной жизни. И от того, как мы слушаем, зависит, благословит ли нас Господь в последующее время, и как это отразится на нас в последующее время. Я хотел привести 2 примера из Священного Писания, книг Ветхого Завета. Много раз меня мое сердце вот как-то тронула история, связанная с выходом израильского народа из египетского рабства, когда они дважды в одной и той же пустыне столкнулись с одной проблемой, очень серьезной, не было воды. Это книга Исход, 17 глава, первые 7 стихов, и книга Чисел, 20 глава, первые 13 стихов. И вот когда вникаешь в смыслы этих событий, то, на мой взгляд, открываются некоторые такие, истины, давайте так скажем, и порассуждаем. Мы видим историю израильского народа и выход его из египетского рабства. Он сопровождался многими испытаниями. И самое главное, и самое такое первое было, когда они прошли Черемное море. Они на себе увидели чудеса Божии. Но что интересно, дальше, когда читаешь, видишь, не прошло и немного времени, народ стал роптать и говорить Моисею, ну куда вы нас повели? Огурцов нету, лука нет, дыни нет. Что еще есть? Что еще нет? Потом они просили мяса. Потом они еще просили много чего. Когда Моисей ушел на гору получать заповеди, его не было 40 дней, они говорят, слушай, этому Аарону говорят, не знаем, что с ним случилось. Давай, говорит, сделаем Бога. Сорок лет своего странствования Израиль ходил по одному и тому же, практически вот так посмотреть маршрут, по Синайскому полуострову. Он не особо большой. Да, машиной там можно его проехать где-то часа, наверное, за два от начала, от Красного моря и вплоть до Эйлата. Вот этот отрезок. Да, Израиль вышел чуть-чуть ближе к Средиземному морю, когда шел по пустыне. Но они бы намного раньше вошли в обетованную землю, если бы не роптали, если бы не нарекания не имели постоянно на Моисея и Аарона, и если бы доверяли Богу. И вот в этом случае, в 17 главе и книги «Исход» и «Чисел» 20 глава, там основной упор идет на то, что сыны Израиля упрекают Моисея и Аарона и говорят: «У нас нет воды, мы не можем вообще, вы куда нас привели? Все, мы сейчас умрем, и скот наш, и дети наши», там очень подробно описано. Этим самым они искушали прежде всего Господа. И что удивительно, вот в этой истории есть такое выражение. Они упрекнули Моисея и Аарона в том и говорят: «Есть ли среди нас Господь?» Забыли все, что было вчера. Братья и сестры, это мы с вами. Это я, это мы. Мы очень быстро забываем те благословения. А почему-то вот то отрицательное, что у нас сегодня недостает, мы на этом концентрируем нашего внутреннего человека. Все. Как бы вот оно сегодня. Если этого не будет, все. А вчера что было? Вчера меня Бог провел через Черное море. Вчера Он дал мне исцеление. Вчера Он дал мне хорошую работу. Вчера Он сделал то, что я даже и представлять себе не мог, когда я открывал Ему свое желание, мир Его соблюдал мое сердце в Нем и давал благословение. А тут, есть ли Господь среди нас? Братья и сестры, давайте задумаемся. Есть ли Господь среди нас? Сегодняшние современные обстоятельства, связанные с Украиной, разделили церковь. Разделили. Мы не можем смириться с тем и не можем объяснить, почему, а пытаемся. Пытаемся вникнуть в ту сферу, которая нам недоступна, нам Бог не дал ее. Даниил четырежды задавал вопрос ангелу и сказал: «Объясни мне, что это за царство?» «Не могу, — говорит, — понять». А он ему сказал: «Ты иди своим путем. Придет время, поймут, но не ты. Поймут, но не ты». Поэтому за 40 лет Моисей и Аарон претерпели огромное количество упреков в свой адрес, но главный был: «Есть ли Господь среди нас?» И вот, размышляя об этом примере, хотел сказать следующее. Когда второй раз они оказались в этой пустыне, и та же была ситуация, что не было воды, и народ стал упрекать Моисея, Моисей и Аарон пошли в скинию, собрание, она уже была на тот момент, преклонились пред Богом, и Бог говорит им: «Моисею, возьми жезл твой и вот пойди к этой скале, и скажи ей, она даст воду». И вот если мы будем читать за неимением времени, прочитайте с 1 по 13 стих книги «Чисел», 20 глава, мы можем там увидеть между строк некоторые события, которые не описаны, но они, возможно, произошли. Когда Моисей с Аароном получают такое указание с Господом, Бог им говорит: «Вы идите, соберите народ». И вот пока они собирали, они наверняка между собой обсуждали вот этот вопрос, как им осуществить то, что Бог сказал. И что там удивительно, на мой взгляд? В первом случае Бог сказал Моисею: «Ударь», а вот в втором случае Он сказал: «Скажи скале». И вот когда мы читаем эту историю, мы видим вдруг, Моисей говорит народу: «Неужели вы вот такие жестоковыны, что нам, дать вам еще воду?» И там написано, он дважды ударил по скале. То есть видно, Знаете, бывают в нашей жизни такие напряжения, такие обстоятельства, когда наш внутренний человек вдруг ломается. Мы теряем простоту доверия Богу, детскую простоту. Мы начинаем анализировать своим собственным многолетним опытом семейной жизни, возможно, опыта на работе, возможно, церковной жизни. Возможно. Но мы видим, что Моисей упрекнул народ и сказал, что нам дать из этой скалы вам воду, и дважды ударил. И вы знаете, что удивительно? Нельзя не прочитать этот текст. Оказывается, что дело-то не в том, что он вдарил, а дело в том, Бог сказал, 12 стих 20 главы, чисел, и сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне. Вот, оказывается, причина всех наших бед. Мы слышим, но не наблюдаем, что он нам говорит. А ведь он сказал очень просто. В одном случае ударь, а в другом случае скажи. Почему не можем понять, что произошло с Моисеем, что он возвращается к мысли, то, что Бог сказал ему сказать, а он вдруг в мыслях своих ударить. Есть такое выражение, Павел пишет в послании филиппийцам, мы призваны, забывая заднее, простираться вперед, а мы более всего склонны почему-то жить прошлым. Почему это так, не знаю. Нет ответа. Но, наверное, ответ может быть один. Наше маловерие. Бог сказал Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне. Вот оно богословие наше с вами. Вот оно наше восприятие слова. Мы пытаемся его рационализировать, объяснить, что нет, лучше все-таки вот так сделать. И мы знаем с вами, что Моисей дважды ударил по воде. И что еще удивительно, на мой взгляд, прочитайте эти стихи, там написано, и поток воды пошел. Не просто, знаете, лилась вода, как мы иногда видим, там, открываем кран, а именно поток воды. Давайте прочитаем лучше всего, чтобы не пересказывать. Это непересказуемо. «И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество израильское». Господи! Прости. Прости, что вот несмотря на наше вот маловерие, ты даешь больше того, чем мы даже и согрешаем. Он как-то, знаете, снисходит к нам. Он как-то вот понимает нашу греховную природу. Ну ладно, можно так, я говорю с человеческим языком. Ну ладно, просили воды, вот вам много воды. Вы же просили. Братья и сестры, прости нас, Господи, что мы получаем больше того, чего заслуживаем. А мы с вами ничего не заслуживаем. Нет, не заслуживаем ни на иоту ничего. Нам сегодня трудно понять до конца, почему, какие были внутренние мотивы поступка Моисея и Аарона, но мы одно знаем, они не вошли в обетованную землю. Не вошли. Благодать Божия потом поднимает Моисея на горе Преображения вместе с пророком Ильей. Это благодать, но это не Моисей. Это не я и ты, это благодать, а не твое долголетие хождения пред Богом или мое в частности. Но мы знаем, что их собственные мысли привели к неверию. Они на себя взяли разрешение этого вопроса. Ох, как часто мы берем на себя разрешение тех вопросов, которые не можем решить. Еще один пример. Первый царь Саул. Вообще удивительная тоже история. Глубокое по своему содержанию, как и все в Священном Писании. Два раза Самуил сказал Саулу, что он должен сделать по отношению вот той войны, которую вел с филистимлянами, и как он должен поступить с Амаликом. И что удивительно, в первом случае Саул испугался. Первая книга Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих, вы можете прочитать эту историю, там она гораздо больше. В первом случае Саул ждал Самуила, но не дождался буквально немножко и принес всесожжение, которого не должен был сделать. И тогда, когда он это сделал, только он сделал, приходит Самуил и говорит: «Зачем ты это сделал? Если бы ты вот дождался меня, ты упрочилось бы твое царство, теперь нет». Братья и сестры, простите, повторяюсь, это мы. Идем, верим, вот еще осталось бы немножко, и вдруг наше человеческое решение. И как только мы приняли это решение, приходит ответ от Господа. Не правда ли? Это так бывает. Мы не говорим о каких-то конкретных случаях, но они бывают. Второй случай с ним, когда ему Самуил сказал: «Повеление Божие, чтобы ты уничтожил Амалика». А Саул как поступил? Он оставил скот самый лучший, одежды, все, что было лучшее. И царя амаликолитян не убил его мечом. И тогда Самуил говорит ему: «Все, царство отнимается от тебя». Но самое печальное еще вот в чем. Что когда Дух Божий отошел от Саула, он этого не узнал. Вы знаете, в нашей жизни самое опасное – неверие. И когда Дух Святой говорит тебе и мне, и твоему сердцу, мы глухие. Наше духовное ухо забито этой серой обстоятельств, серой этих всех вот происходящих событий, мы не слышим. И мы знаем, что Дух Святой отошел от Саула. И его смерть, она была тоже удивительна в том, что его состояние довело, что он обратился к сатане в лице волшебницы. И там так и написано: за то, что ты обратился к волшебнице, он был умерщвлен. В наше время, можно было бы еще подобных примеров очень много, но наше время, в котором мы живем, оно сильно и во многом отличается от того времени, в которое жил Моисей, выводя народ израильский из египетского рабства, когда жил Саул. И отличается оно одной особенностью, на мой взгляд, когда мы читаем послание Павла к Тимофею, второго послания. Он говорит следующее: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это совсем другой дух времени. Не было тогда такого. Читаем книгу Руфь, читаем книгу Исфирь. Там нет того, чтобы злые люди, да, они действовали, но они не преуспевали. А сегодня мы живем в период времени, когда тайна беззакония подходит к совершению своего пика, и Бог допускает злым людям и обманщикам преуспевать во зле, и, что удивительно, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это совсем другой дух времени. Обстоятельства разные. Тогда, сегодня, дух времени другой. Но что важно отметить, что Слово Божие неизменно. Не меняется, остается тем же. И смотрите, оно сегодня побуждает меня и тебя наблюдать не только за временем, но и за собой, насколько ты и я слышим то, что говорит Господь, когда мы приходим в Дом Божий. Насколько мы сегодня готовы с вами к послушанию Господа. И когда апостол Павел получает откровение от Бога о нашем времени, называя, что последние дни наступят времена тяжкие, и когда он говорит о том, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь, он говорит: «Знаешь, брат и сестра, а ты пребывай в том, чему ты научен». Он так и пишет, смотрите: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». Вот оно, оказывается, ответ какой. А мы иногда ссылаемся на время, на культуру, на обстоятельства. Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, о чем и говорил брат Иосиф Григорьевич. Вот ответ на время, в котором мы с вами живем. Вот ответ. Потому, братья и сестры, будем наблюдать, как мы слушаем нашим духовным ухом, и будем наблюдать за тем, что происходит в окружающем мире. Итак, слушайте то, что говорит Слово Господне. Слушайте, наблюдайте, что вы слушаете. Этот текст мы прочитаем и будем молиться. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает только иметь. Поэтому будем наблюдать то, как мы слушаем.